Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект «История Отечества в лицах». «История Отечества в лицах в 20 веке». Мы идем по алфавиту. От буквы «А» дошли уже до буквы «Ш». И на эту букву у нас, как обычно, три героя. Одного вы выбрали, голосуя на сайте в интернете, на сайте «Эхо Москвы», выбирая того героя, который более всего вам интересен из предложенного списка. И самым интересным оказался для вас Варлам Шаламов. Об этом замечательном писателе передача «Впереди». А сегодня мой гость... Историк Олег Будницкий будет вместе со мной рассказывать вам о втором герое. Это атаман Шкуро, Андрей Шкуро, один из героев, я с удовольствием говорю это слово, один из героев гражданской войны, потому что в гражданскую войну герои были и на той, и на другой стороне. Герои бывают, знаете ли, со знаком плюс и со знаком минуса. Какой знак поставить Шкуро? Это отдельный вопрос, но то, что он, безусловно, является героем гражданской войны, вот в этом меня никто не переубедит. Ну, еще у нас будет одна передача о Шелепине, которого выбрал я сам, пользуясь своим правом выбирать одного из трех героев программы. Но это тоже впереди. Итак, сегодня наш герой Андрей Григорьевич Шкуро. Еще раз напомню, гость у нас сегодня в студии Олег Будницкий, который частый участник наших программ, посвященных событиям и участникам гражданской войны и с той, и с другой стороны. И вот, возвращаясь к тому вопросу, который я как бы задал сам себе, с каким знаком этот человек вошел в историю, на ваш взгляд?
Ну, видите ли, как и любого человека, Шкуро, наверное, или почти любого человека, Шкуро нельзя поставить однозначную оценку, плюс или минус. Он, безусловно, герой гражданской войны с точки зрения белых. И, кстати говоря, вот этот самый термин «герой гражданской войны», любопытно, что независимо к нему пришли и красные, и белые. В эмиграции белые создали фонд помощи семьям героев гражданской войны, так и называлось. Шкуро очень неоднозначно оценивался и самими белыми. Для одних он был безусловный герой, лихой атаман, для других он был человек, воплощавший отрицательные стороны белого движения. Ну, скажем, для Врангеля. Врангель крайне негативно его оценивал, и в эпоху Первой мировой войны они служили рядом, и в эпоху гражданской, собственно говоря, его и уволил.
Да. Вы позволите, я просто приготовил маленькую цитату из записок Врангеля, из его воспоминаний, которые, кстати, уже в наше время изданы в 2003 году в Минске, вот по этому изданию.
Они многократно издавались.
Цитирую. Врангель описывает, как Шкуро вел себя в дни заседания Краевой Рады в Екатеринодаре. Так вот, он пишет, несмотря на присутствие в Екатеринодаре ставки, как прибывшие, так и проживающие в тылу офицеры вели себя непозволительно распущенно, пьянствовали, безобразничали и сорили деньгами. Особенно непозволительно вел себя полковник Шкуро. Он привел с собой в Екатеринодар дивизион своих партизан, носивший наименование «Волчий». В волчьих попахах, с волчьими хвостами на бунчуках, партизаны полковника Шкуро представляли собой не воинскую часть, а типичную вольницу Стеньки Разина. Сплошь и рядом ночью после попойки партизан Шкуро со своими волками носился по улицам города с песнями, гиком и выстрелами. Возвращаясь как-то вечером в гостиницу на Красной улице, увидел толпу народа. Из открытых окон особняка лился свет. На тротуаре под окнами играли трубачи и плясали казаки. Поодаль стояли, держа коней в поводу, несколько волков. На мой вопрос, что это значит, я получил ответ, что гуляет полковник Шкуро. Ну и, как вы сказали, что закончилось это все, я не знаю, именно вот тогда в Екатеринодаре или при других обстоятельствах, но в конце концов его действительно Врангель из добровольческой армии уволил.
Нет, но позднее, когда Врангель стал главком, уже после отставки Деникина, то Шкуро уже служить при Врангеле не пришлось. И уже в мае 2020 года он отправился за границу на положение эмигранта. Хотя был одним из самых популярных военачальников.
А на чем зиждилась его популярность? Ну, давайте при том,
немножко от печки. Во-первых, как бы это такой символ народного, что ли, сопротивления большевизму. Ведь Шкуро сам организовал отряд. И первоначально в его, как он назвал, Южной Кубанской армии было 6 рядовых, 6 казаков, несколько офицеров.
А он был сам казак?
Он был сам казак, конечно, он был кубанский казак. Вообще он родился в станице Пашковской на Кубани, и отец его был казачий офицер. Собственно говоря, ни военных среди казаков не было. Мать была из духовной семьи, семьи священника. И Шкуро, кстати, получил довольно неплохое образование. Он учился за казенный счет, был такой казенно-кошный кадет в 3-м московском кадетском корпусе.
А ведь кубанские казаки были все время на Кубань-то переселены с Украины, да?
Ну, когда-то, некогда, когда-то, да, да, есть... да. И вообще он Шкура, вообще-то он не Шкуро, его фамилия настоящая Шкура, Андрей Григорьевич. Он говорил по-украински, это был его родной язык, так же, как и русский. Так, говорил чрезвычайно выразительно, он был вообще замечательным оратором народного, народного такого стиля. Я думаю, что ни одна из его речей не может быть воспроизведена в эфире по причине, так сказать, правил приличия, да, значит, это все отмечали его замечательную
то есть,
такую...
ненормативной лексики не стеснялся.
Не стеснялся, отнюдь. Вот, что очень нравилось вообще людям, между прочим, с которыми он общался, они это все очень хорошо воспринимали. Так, потом Шкуро поступил в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге. То есть, в общем, это было довольно неплохое такое военное образование, да и общее тоже. И несмотря на то, что он был человек, который не относился, пожалуй, к интеллектуалам, мягко говоря, но он учился сравнительно неплохо, скажем, по 11-бальной системе, у него было там 8,8 по некоторым предметам, там по строевой так и вообще была десятка. И дальше обычная карьера такого служивого, которая неизвестно бы продолжилась или нет, потому как Шкуро отличался, собственно, еще до Первой мировой войны веселым нравом, любил выпить, и не очень был человеком дисциплинированным. Это вот все его загулы закончились отчасти, когда он женился, это он сам пишет об этом. Потом его занесло в Сибирь, и вот там в Сибири его застало известие о начале войны.
А ведь он таким партизаном был и во время Первой мировой войны.
Ну, не сразу. Когда война приняла оппозиционный характер, у командования родилась такая мысль, что неплохо бы начать партизанскую войну. Вот по типу Отечественной войны 1812 года, но казаки как бы вот самим Богом для этого предназначены. Иногда можно прочитать, что Шкуро сам это придумал, ничего подобного, это были, конечно, идеи сверху. И Шкуро образовал такой партизанский отряд. Вот, собственно, оттуда он уже стал таким партизанским командиром.
В Карпатах он действовал.
И он совершал там походы за линию фронта. Насколько они были успешны, об этом трудно судить. Если судить по мемуарам самого Шкуро или по статьям апологетов, скажем так, Шкуро, то он там совершал поразительные подвиги, например, разгром штаба немецкой дивизии и пленение генерала. Так? Или в другом случае 6 тысяч пленных захватил. Ну, 6 тысяч пленных – это из области полной, конечно, фантастики. Несколько сотен казаков вряд ли могли захватить 6 тысяч пленных. В
походе. Да, это похоже на такую байку.
До линии фронта. А вот о захвате генерала пишет Шкуро так, что не разгромили штаб, захватили генерала, но по дороге вот, встретились с заслоном немецким, те открыли огонь, у нас вот, было много раненых, и мы вынуждены были бросить там пленных, а генерал пытался бежать, и его убили. То есть, что там произошло за линией фронта, мы знаем только со слов Шкуро. Генерала, в общем, не доставили, штабы разгромили
слово. Ну да, но вот Врангель в своих записках, опять-таки, утверждает, что отряд полковника Шкуро действовал в районе 18-го корпуса, в который входила и его уссурийская дивизия, которой тогда Врангель командовал. Но отряд этот большей частью, я цитирую Врангеля, болтался в тылу, пьянствовал и грабил, пока, наконец, по состояние самого командира корпуса, генерала Крымова, не был отозван с данного участка фронта.
Ну, тут, наверное, есть какая-то крупица правды, но все-таки, наверное, не вся. Шкуро действительно ходил за линию фронта, это было опасно. И Врангель, еще раз подчеркну, он очень не любил Шкуро. Для него он был олицетворением вот того безобразия, которое было в добровольческой армии. Ведь Врангель армию привел в порядок, реорганизовал. Даже название исчезло, добровольческое, стало называться русская армия.
Русская армия, да.
Это все стало немножко по-другому. Так, к тому же, со Шкуро у него были личные проблемы. Шкуро был верным сторонником.
Ну, Врангель был человек непростой.
Очень,
да?
Очень непростой.
Нелегкий. Начнем с того, что с Деникиным его отношения были хуже некуда.
Но главная проблема Врангеля была честолюбие. Колоссальное честолюбие. И то, что при этом колоссальном честолюбии политического, скажем так, смысла у него было гораздо меньше, чем амбиции. Он был прекрасный военачальник, политик, он был уже второго сорта, если не сказать третьего. Так, и он умудрился очень здорово поссориться с генералом Деникиным, и, будучи вообще военным, вел, по сути, подрывную кампанию против главкома, что вообще недопустимо. А Шкуро все-таки, он был деникинец, тем более при Деникине Шкуро сделал поразительную карьеру, ведь он стал генерал-лейтенантом в 32 года. Случай нечастый.
Да, помните в фильме «Адъютант его превосходительства» как раз...
Вы имеете в виду адъютанта его Макарова?
Сам генерал.
Генерал Маймаевский.
Маймаевский, да.
То есть, командующий добровольческой армии.
Я не помню, как его фамилия в фильме. Я пытался вспомнить. Но на самом деле вот этот генерал Маймаевский говорит о том, что, знаете, вот я генеральские погоны получил от государя-императора, в отличие от полковника Шкуро.
Ну, вы знаете, дело в том, что Шкуро-то и полковника неизвестно от кого получил, потому что вообще-то он был войсковый старшина. Войсковый старшина, что соответствовало подполковнику. А потом он уже появляется как бы в чине полковника. Причем кто этот чин ему присвоил, неизвестно. Я подозреваю, что он присвоил его себе сам. Во всяком случае, никаких данных, когда и где-то произошло, нет. Он отправляется в Персию в чине войскового старшины, потом оказывается полковником.
Но в любом случае, Деникин звание генерал-лейтенанта ему присвоил.
Причем как? В декабре он становится 18-го года генерал-майором, а в мае 19-го генерал-лейтенантом. То есть карьера совершенно потрясающая.
Здесь мы поставим точку с запятой, потому что настало время новостей, середины часа на «Эхе Москвы». И буквально через несколько минут продолжим разговор о генерал-лейтенанте Андрее Шкуро и о том, что связано с ним как в истории гражданской войны, так и в последующей отечественной истории. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах радио «Эхо Москвы». Сегодняшний выпуск посвящен генерал-лейтенанту Андрею Шкуро, одному из героев гражданской войны, героев со стороны Белой армии. Мы говорим сегодня об Андрее Шкуро с Олегом Будницким, историком, частым участником разных программ нашей радиостанции, которые касаются тех или иных сторон или героев в истории гражданской войны. Вот скажите мне, пожалуйста, мы говорили о том, что Шкуро при Деникине, он был, как я понимаю, один из тех командиров, которых, в отличие от Врангеля, мы много говорили о том, что Врангель страшно не любил Шкуро, а Деникин, я так понимаю, его любил и ценил. И за что же он получил генеральские погоны?
Ну, в общем-то, за свои воинские достижения. Воинские достижения Шкуро организовал вот этот маленький отряд партизанский по существу, вырос постепенно в достаточно крупное по масштабам гражданского войны соединение, и самое главное, очень боеспособное. Так и Шкуро отличился такими вещами, как, скажем, захват Ставрополя, как там, захват Кисловодска и так далее. Причем он проявлял, чем он еще прославился, вот такой отчаянной личной храбростью. Он мог, например, явиться в станицу, где у власти были большевики, явиться в форме и заявить, что вот я тут выступлю перед казаками, вы мне должны дать эту возможность, потому что иначе станица окружена. Тут два полка моих людей, они тут все с лица земли сметут. Вот я с ними поговорю, и мы мирно уйдем. На самом деле никаких двух полков не было. Было там несколько десятков человек. И он в форме, в погонах выступал перед станичниками, призывал их там вступать в его войско, и потом, в общем, унес ноги. Еле унес ноги, там был такой любопытный случай. Они заскочили в какую-то хату с тем, чтобы там переночевать. И он лег на лавку, и у него из черкески высыпались патроны. Может быть, отсюда пошла легенда, что шкуроны берут пули. И вот якобы кто-то видел, как из раненого шкуро высыпалось 5 пуль, которые у него попали. А он, значит, дальше пошел, поехал целый невредимый. Так, кстати говоря, начальником штаба в его отряде был полковник Яшин. Это был псевдоним генерала Слащева, того самого, который потом отличился в Крыму, а потом вернулся в Советскую Россию, Слащев крымский. Вот. И далее Шкуро командовал конной дивизией, потом даже конным корпусом. И Шкуро захватил, в частности, Воронеж. Захватил Воронеж, это вершина его, собственно, воинской.
Это осеннее наступление Мамонтова на Москву.
Да, ну, Мамонтовский был рейд. Так, там Шкуро вообще предлагал проскочить на Москву, но Деникин это не поддержал, а Шкуро считал, с присущим некоторым авантюризмом, что можно было там дойти до Москвы и захватить ее сходу. Но это была, в общем-то, идея, конечно, нереальная. Сил для этого явно было недостаточно. Но Шкуро захватил Воронеж. Ну, а дальше после этих успехов начинаются неудачи у красных. Собственно, белые показали красным, что такое конница. Что конница вовсе не вчерашний день. И в истории, и в Российской гражданской войне, где не было сплошной линии фронта, не было окопной войны, этих пулеметных гнезд укрепленных и прочее, конница вполне еще реальная сила. И красные создали противоядие для белой конницы. Это была первая конная армия. И вот, столкнувшись с конным корпусом Буденного, потом уже с первой конной, Шкуро потерпел тяжелое поражение, особенно под Косторной, одно из главных сражений гражданской войны, и с этого момента его карьера пошла
на спад. А если вот сравнивать, предположим, Шкуро и Буденного, много общего?
И да, и нет. Но самое главное, Шкуро был казак, а Буденный иногородний. Это тогда имело очень большое значение. А так Буденный ведь тоже был непростой рубака. Он ведь служил в школе наездников в Петербурге. Так, в отличие от Шкуро, кстати говоря, Буденный был настоящим героем Первой мировой войны. У него было 4 Георгия, а Шкуро ни одного Георгия не получил. Если был представлен, так и не получил. Так, и что-то было. Но Буденный был, видимо, более талантливый полководец все-таки. Более талантливый полководец, хотя нельзя спрашиваться счетов то, что...
Это... Талантливый в условиях гражданской войны. В условиях той войны, которая...
Ну, конечно, мы не говорим о Великой Отечественной, да, где Семен Михайлович проявил себя не с лучшей стороны. Но вы знаете, тогда... Никто себя, особенно с лучшей стороны, в 41-м году не проявил. И, ну, обычно не забывают упоминать, кроме Буденного, Ворошилова там, и далее через запятую прочих конармейцев, офицеров, которые там служили, на самом деле планировали операции. Начальник штаба у Буденного был бывший офицер царской армии. Сначала один, потом другой. Щелоков, потом Клюев. Их не упоминали, но, правда, их и не репрессировали. Впоследствии они умерли советскими генералами в своих постелях. Конармейцы были практически все неприкасаемы. Так, с моей точки зрения, как полководец, Буденный был выше, чем Шкуро. Шкуро был все-таки скорее вот такой действительно партизан. Он был мастер вот таких вот лихих рейдов, налетов.
Но решая локальные задачи.
Много
ведь таких было, такого типа командиров в белой армии?
Были люди, собственно говоря, почти все казачьи части, как практиковали это. Но самый из них, наверное, известный, это Мамонтов. Угу. Это вот такой знаменитый варейд, да. Мамонтов. Но Шкуро был, наверное, более славен, что ли. Более славен, поскольку на его счету было больше вот таких вот личных подвигов, скажем так.
Ну, я не беру сейчас вот конкретно там командиров кавалерийских частей и соединений. Я говорю вообще, вот так, мне кажется, что довольно много было таких вот, я не знаю, харизматиков в белом движении, харизматиков, которые трудно управлялись кем бы то ни было. Да? Вы сказали про Мамонтова, а если брать там и другие фигуры? Ведь их же много таких было.
Ну, не так много. Не так много.
Унгер, ну, Лагай.
Ну, Унгер был человек не вполне адекватный, вообще-то, если назвать еще своими именами. Это была фигура достаточно странная. А у Лагай, да, это казачий тоже генерал, но это был как бы такой нормальный военный, понимавший, что такое воинская дисциплина, и менее славный такими экстравагантными выходками, нежели Шкуро. Популярность Шкуро еще зиждилась на его личности, умение общаться, говорить, умение находить общий язык с людьми. Угу. Он умел говорить доходчивым простым языком. Он пел, между прочим, рассказывал байки непрерывно. Так и был широк в том отношении, что погулять вместе с людьми. То есть это был такой отец-командир, атаман скорее. Его не случайно называли атаманом, хотя, собственно, он не был атаманом в строгом смысле этого слова. Да, это был, в общем-то, офицер, армейский офицер. Так? И вот на этом потом еще, конечно, поражало внешнее несоответствие Шкуро с легендами о нем. Он был небольшого роста, с такими миниатюрными руками, и, в общем-то, слава этого лихого рубаки, которая была вполне заслужена, да, она не вязалась с обликом этого небольшого, такого изящного и довольно приятного на вид человека. А так и...
Ну, на фотографиях вот молодой Шкуро такой действительно усатый, кудрявый, обаятельный.
Да.
Доброй улыбкой.
Да, ну, добрая улыбка, она не для всех оканчивалась добром. Потом он прославился таким широким жестом, когда захватили Кисловодские в 3000 раненых и больных красноармейцев. Он их отпустил. Он их отпустил, сказал, идите к своим, а скажите им, что мы совсем другие, чем красные.
А мог и порубать.
Мог
да?
порубать, конечно. Но на начальном этапе все просто убивали друг друга беспощадно. А потом, когда поняли, что человеческий материал ценен, то красные мобилизовывали белых к себе, а белые мобилизовывали красных. Это довольно любопытная история, ведь в Красной армии в итоге воевало 12 тысяч бывших белых офицеров. И некоторые из них впоследствии стали известными советскими военачальниками, скажем, маршал Говоров. Это бывший штабс-капитан Колчаковской армии. И вот Шолоховский Григорий Мелехов – это довольно типичная такая фигура, которая то там, то здесь. Но в начале, когда был такой период ожесточения крайнего, расстреливали беспощадно или рубили пленных. А впоследствии...
Того же Шолохова это описано, да?
Да.
Ставили, рубили, потом курили, рассматривали убитых.
Да, вешали у Романа Гуля то же самое, ледяной поход с Корниловым. И, ну, потом вешали и расстреляли коммунистов, да, о чем Шкуро, собственно, сам и пишет. Ну, перевешали коммунистов, а остальные сказали, вот, вступайте к нам. Так что такой был человек своеобразный, и Шкуро все-таки в белом движении, он фигура уникальная. Недаром иногда через запятую в народе называли Махно и Шкуро. Хотя как раз Шкуро разгромил отряды Махно, когда Махно он сражался на стороне красных, и по нему решающий удар нанес как раз Шкуро. Войска Шкуро. Так, это вообще, конечно, порождение гражданской войны. Не было бы гражданской войны, Шкуро бы так и остался, ну, если не сотником, то войсковым старшиной. Дальше с его уровнем все-таки образования и опыта ему ходу не было. И это своей карьере он обязан гражданской войне. Таких людей было немало, да, ну, тот же Капель, например, да, который из подполковника поднялся до командующего армией, даже фронтом, это, да, тот же Врангель, который, в общем-то, сделал стремительную карьеру. Кстати, Врангель совершил самый короткий...
Ну и тот же Колчак, в конце концов. Но Колчак не был фигурой масштаба там, командующего, там, я не знаю, целым фронтом. Да, вот.
Не, ну почему? Почему? Нет, Колчак все-таки...
Морской фигур... офицер, ну, по определению, там ему было сложно руководить действиями сухопутных войск.
Нет, то, что он никогда бы не оказался в роли командующего на суше, безусловно, это, конечно, следствие гражданской войны. Но я имею в виду, что по своему статусу он был вице-адмирал. Это...
Не, ну да, это, безусловно, это... никто не говорит о том, что... Он, конечно, он был в высоких чинах, и он был знаменитый флотоводец, и у него был, конечно, колоссальный авторитет, но...
Верховным правителем России никогда не был провозглашен. Да, и в какой-то степени он был случайным человеком тоже, ну, да? О чем мы как-то с вами говорили.
Ну да,
говорили,
мы
да.
говорили уже об этом, совершенно верно, да. Ну и как же сложилась жизнь генерал-лейтенанта Шкуро после гражданской войны, когда, как и практически все или большинство руководителей Белой армии, он вынужден был эмигрировать в Европу?
Он уехал во Францию и создал там цирковую труппу они выступали в церкви, там джигитовка, вот, и некоторое время Шкуро и те...
Сразу вспоминается «Бег», да, фильм, где
да.
бывшие казаки выступают в цирке.
Да, ну, я не исключаю, что прототипом этого и была труппа Шкуро, ну, потом, в общем, на этом долго прожить было нельзя, Шкуро уехал в Югославию, но там основная была как бы база русской военной эмиграции, скажем так, интеллектуальная, больше тяготела к Парижу. А
военная... Сначала к Берлину, да? Там...
В Берлине было дешевле.
До тех пор, пока там не случился экономический коллапс в 1923 году, и тогда вот после 23 года...
Как раз наоборот, когда коллапс, тогда была, жизнь была дешевая. А там была дешевая жизнь,
ну, да, там
марка была слабая.
Когда была слабая марка, когда была инфляция.
Да, это было нормально для эмигрантов.
Когда стали расти цены резко.
Когда марка окрепла, жизнь сразу подорожала. И после 25 года начинается исход из Берлина. И тогда Париж становится такой окончательной столицей русской эмиграции. А вот у Шкуро было обратное движение. Он из Парижа двинулся в Югославию, где как-то перебивался. А потом, когда, собственно, началась война, но не сразу, а несколько позднее, он оказался уже в Германии. Причем оказался на службе в СС. На службе в СС, куда, так сказать, принимали иностранных добровольцев, и в рамках которых были созданы, собственно, казачьи части. Более того, Андрей Григорьевич стал не больше, не меньше, как командующим резерва казачьих войск. Казачьих войск.
А кто командовал всеми казачьими войсками?
Краснов, он возглавлял управление.
Тот самый атаман.
Атаман, да. Ну, понимаете, там была не совсем, структура была довольно сложная, было управление казачьих войск, занимавшихся всеми казачьими делами. Краснов не осуществлял там оперативное руководство, там были другие люди, там вообще на самом деле там был немецкий генерал, который командовал, Хельмут фон Панвиц,
да,
был Тимофей Доманов, так. Краснов возглавлял Главное управление казачьих войск, а Шкуро был назначен командующим резерва. Ну, что это означало на практике? На практике это означало, что он ездил по лагерям и вербовал людей вступать в эти части, и он принимал участие в каких-то тренировках, подготовках казачьих полков. Но это речь идет о нескольких тысячах человек, которые находились в резервном полку. Так что реального участия в боевых действиях против Красной Армии Шкуро не принимал.
А казаки принимали участие в реальных боевых действиях?
Ну,
казачьи части, созданные немцами.
В основном они действовали на Западе, в Италии, в Югославии. В Югославии, там собственно, был не только из казаков, преимущественно не из казаков состоявший русский корпус, сначала назывался русский охранный корпус, потом просто русский корпус. Это была реальная сила, которая боролась с югославскими партизанами. Что было, конечно, полным безобразием, потому что, вообще-то, Сербия, Югославия, впоследствии, давала убежище столько лет русским военным, и потом... Они пошли, многие из них, едва ли не большинство, пошли служить нацистам.
Да, так, про германские настроения вообще были вот в этой части эмиграции очень сильные.
Очень сильные. Чем правее были эмигранты, тем охотнее они приветствовали Гитлера, тем охотнее шли на сотрудничество с Германией. Как раз либералы-демократы, вот интересная жизнь, да, интересная картина, всегда правые позиционировались как патриоты.
Угу.
Когда началась война, все эти патриоты побежали в обоз Гитлера. Я говорю в обоз, потому что Гитлер ведь запретил брать русских иммигрантов на военную службу вначале.
Угу.
Как они себя поведут, неизвестно. Некоторых арестовывали превентивно, бог его знает, что эти русские предпримут. А эти русские хотели служить. Уже 15 июня фон Лампе, начальник, собственно, русского общевоинского союза, назывался немножко уже по-другому, в Берлине, он написал письмо фон Браухичу с просьбой принять русских на службу.
Тот самый русский общевоинский союз, который был создан Врангелем.
Да, совершенно верно, да. Так он до сих пор существует. Ну, это уже больше такая мемориальная организация, уже давно, десятилетиями. Но тогда это была попытка сохранить русскую армию. Никакого, конечно, русского общевоинского союза на территории Рейха не было. Это было переименовано в объединение русских воинских союзов. Его возглавлял фон Лампе, генерал, врангелевский соратник. И впоследствии они все рассказывали, что они вот хотели как-то послужить России. На самом деле, очень своеобразная была служба России, потому что они просились служить в германские войска. Сложили, просили служить в германские войска, и долго не брали. Стали брать только в конце войны, когда, собственно...
Ну, они видели в Гитлере, в германском вермахте силу, которая освободит, наконец, Россию от большевистского гнета. Такая была философия.
Да,
ну, вот, у либералов, вроде Деникина, да, который уехал в Америку тогда, ведь, если я не помню.
Нет, он жил во Франции, он не успел уехать в Америку, он жил на оккупированной территории, на юге Франции. Но он отказывался сотрудничать.
В Америку он уехал после, да?
После войны.
Значит, я путаю, извините.
Он боялся НКВД, ведь там же были аресты.
Ну да, конечно же. Конечно.
Там же работали советские спецслужбы, и там в Париже просто похищали людей, исчезали люди. Это малоизвестная страница, но были такие вот эпизоды. На оккупированных территориях, или освобожденных территориях, как угодно, Красной Армии, там просто тотальная шла чистка и массовые аресты эмигрантов. А там, где формально не было советской власти во Франции, там, в общем, послевоенный период хозяйничали, открыто, почти открыто действовали советские спецслужбы, которые арестовали некоторых эмигрантов.
Ну да, но вот мы тут как раз подходим к вопросу о том, чем все это закончилось, потому что ведь атаман Петр Краснов, и Краснов-младший, и Шкуро, они в конечном счете, и фон Панвиц, которого вы упомянули, немецкий генерал, командовавший всеми казачьими частями, они же все были выданы потом, они оказались, да, если я ничего не путаю, на территории
Австрии в Линце,
и в конечном счете они были в соответствии с теми договоренностями, которые были достигнуты между Сталином, Рузвельтом, Черчиллем в Ялте, между союзниками, они были выданы СМЕРШу.
Да, они были выданы.
И потом появилась вот целая история про узников Ялты или про жертв Ялты. Есть книга английского историка Николая Толстого, да?
Да, и Беттелла есть книга.
Да, есть книга покойного лорда Николаса Беттелла, который, надо сказать, был другом нашей радиостанции. Вот, я имел честь с ним быть знаком. Беттелл как раз в итоге потом добился того, что в Лондоне был поставлен памятник. Вот если кто бывает в Лондоне, там обратите внимание, напротив маленьком скверике, напротив входа в музей Виктории Альберта, стоит памятник жертвам Ялты. Тем многочисленным русским, и не только русским людям, которые были выданы и закончили свою жизнь трагически. Потому что многие из них, в общем, ни в чем не были виноваты. Можно говорить о том, была ли вина и какова была вина того же Краснова, того же Шкуро, да, но в любом случае изменниками советской власти они не были, а ведь были казнены за государственную измену.
Ну, они были по целый комплекс там причин за борьбу против советской власти, еще и гражданскую войну, и там и за сотрудничество с нацистами, там был целый перечень. Советская власть никому ничего не прощала, и, скажем, Шульгин, который, собственно, не принимал почти личного участия в боевых действиях, в основном писал, ему дали 25 лет, например, да, привезли из Югославии, там, к примеру. А что говорить о тех, кто с оружием в руках сражался против советской власти, кто возглавлял воинские формирования в гражданскую войну, и тот, кто принимал участие в формировании антисоветских сил, пронацистских во Вторую мировую. С точки зрения советской власти были безусловные преступники. Ну, здесь формальная юридическая сторона вопроса. То, что ни Шкуро, ни Краснов, ни другие, они не были никогда гражданами Советского Союза. Следовательно, они не могли
присяги,
изменить.
И присяги, да, наверное, советской власти не давали.
Да, и тут есть две стороны медали. Две стороны медали. Одна формально-юридическая, и тут, безусловно, они были казнены без всяких юридических оснований. Другая есть сторона все-таки конкретно жизненная и историческая. Они занимались тем, что призывали советских граждан принимать участие в войне против своего государства на стороне нацистской Германии. Не только призывали, но их обучали, руководили ими и всячески приветствовали вот эти вещи. А с этой точки зрения, причем тут еще есть такой любопытный момент. Они всегда говорили, что мы русские, да, вот Россия – это наша страна. Но если ты признаешь себя русским, говоришь, что Россия – это твоя страна, надо, наверное, и когда-то отвечать. Если тебя эта страна, кто бы ни находился в власти, считает изменником. У меня очень двойственное отношение к этому истории. С одной стороны, очень некрасиво делали англичане, что они вот так вот взяли и выдали этих людей.
Но они выдали всех без разбора. Без разбора, и членов семей, и женщин, и детей.
Да, совершенно верно.
И это было же не только в Линце. Выдавали и как бы по всей территории зоны англо-американской оккупации просто перемещенных лиц, которые не хотели возвращаться. Выдавали пару
это был обмен, такая некоторая гарантия, что те граждане иностранных государств, которые были захвачены немцами, оказались на советской территории, на территории, контролируемой советскими войсками, чтобы те беспрепятственно вернулись, а в ответ они, значит...
Плюс не хотели связываться со Сталином тогда, в тот момент, когда уже отношения после фултонской речи Черчилля, после многих других событий, уже как бы эта политика стала меняться. Уже там в 46-м году, в 47-м году уже так просто не отдавали. А в 45-м отдавали...
Нет, в 45-м тоже уже по-разному относились, потом, в общем, там очень многое зависело от конкретных людей на местах. Очень, очень много. Тут следует все-таки иметь... У меня к этому двойственное отношение, я объясню почему. Как должны были психологически относиться к этим людям англичане, которые воевали с нацистами, да? И вот люди, которые русские, и которые воевали против своей страны. Как бы они отнеслись к англичанам, которые воевали бы вместе с нацистами против Великобритании? Это отношение было как к предателям. Они не вдавались в юридические тонкости в этом отношении. И я бы как раз вот не стал бы их судить строго за это. Ведь там не по паспорту разбирались, а по тому, чью форму ты носил. Они ведь носили немецкую форму.
Это правда.
Вот. И для англичан они не испытывали угрызения совести тогда. Через там десятилетия, когда все это немножко остыло, да, и когда стало известно, что стало с этими людьми, пожилыми в основном. Краснову было далеко за 70, Шкуро был, по сравнению с ним, мальчик, ему 60 лет не успело исполниться. Если бы они знали заранее, что их повесят, то, возможно, бы они задумались. Но, может быть, и не задумались, потому что, повторяю еще раз, это 45-й год, только что закончилась война, еще не все трупы похоронены. Угу. И в этой ситуации отношение к тем, кто, будучи русским в немецкой форме, воевал или уговаривал воевать против своей страны, было достаточно однозначно.
Ну, и тем не менее... Случилось то, что случилось. Был короткий суд, и 17 января 1947 года генерал-лейтенант Андрей Шкуро был приговорен к смертной казни, казнен через повешение в Москве. Вот так вот печально закончилась жизнь этого необычного человека. Что ж, я благодарю Олега Будницкого, моего сегодняшнего собеседника, гостя нашей программы «Историка гражданской войны», с которым мы сегодня говорили о Андрее Шкуро. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».